Здравия желаем. Ну вот я тут так. А где? Я не понимаю пока где. Да где дырки микрофонные? Потому что у них ветер задувает и получается. Вот, я их рукой прикрываю. Ну вот, осваиваю новую технику. А, на планете все плохо. Все плохо. Плохо, что евреи убивают украинцев. Да, у меня там на сайте несколько украинцев, военнослужащих Национальной гвардии там и другие. Но их перебросили из всяких частей на оборону Киева. И вот там один парень попросил выставить его ролик. Но его уже нет, он уже стреляет. Видите, как все плохо. Евреи затеяли эту кашу. Евреи 30 лет промывали мозги украинцам, особенно детям. За 30 лет эти дети выросли в бандеровцев. А вооружили их до зубов. И это в конце концов кончилось бы очень плохо, потому что Зеленский стал претендовать, еврей Зеленский стал претендовать на атомное оружие. И ему аплодировала Европа. Несмотря на то, что существует закон о нераспространении. Вот. И в конце концов, ну, тут другое дело. Путин тоже еврей, Шаломов. На Украине евреи, в Раде евреи, олигархи. В России евреи, в Думе евреи, олигархи. Вот, просто есть еще мировые евреи. Ротшильд, Рокфеллер и его банда. Вот. Варбург и прочее. Вот они решили, они же всегда делят евреев на белую кость и черную кость. И вот, в частности, Сталин, это же был еврей из черных евреев, в смысле из черной кости. То есть там то же самое было, что и сейчас. Значит, еврей Гитлер, это родственник Ротшильда. А Сталин – это еврей, который малородовитый. И таких евреев было такие евреи. Вот. В Абемиру расстреливали евреев малородовитых. И, собственно, еврей Сталин, он был окружен то же самое, как и Путин, еврей Путин, евреями был окружен. Вот. Они, эти евреи, которые не родовитые, их не принимают в клубы. В римские всякие клубы, в иллюминаты, масоны и прочее. И вот они возмутились против знатных евреев. Ну, колено левитов и остальные. Вот. Поэтому, видите, евреи между собой сильно делятся. И сильно истребляют неродовитых евреев. Ну, еврей, начальник какого-то там конгресса, что ли, еврейского. Хайман как-то там. Он же сказал перед войной, что в Израиле нужно 3000, что ли, евреев, молодых и крепких, остальными придется пожертвовать. У евреев есть даже такая расхожая, называется «обрезать сухие ветви». вот неродовитых евреев сжигать, концлагеря, в общем, убивать. Вот эти неродовитые евреи иногда возмущены. Вот, был возмущен Сталин. Сталин, кстати же, хотел вступить в НАТО, когда холодную войну объявили, когда немыслимый сначала план не сработал из-за Жукова, когда хотели НАТО организовали, Сталин хотел вступить в НАТО, а они сказали, не-не-не, нам не нужны. Ну и тогда Сталин организовал Варшавский блок, Варшавский договор. Это не потому, что он его хотел, а потому, что его не приняли в НАТО. Понимаете? Вот. То же самое повторяется через сотни лет. Еврей Путин с евреями, со своими олигархами, Дерибасками, Миллерами и прочими награбили, наворовали все, а их не пускают в мировое еврейство. Они никто. Вот. Чубайс вот сбежал из россияне. Вообще много евреев сейчас сбежало. Это нехороший знак. Ну вот, значит. И чего? Деньги у них есть, но у них остались технологии еще. И, короче, они, видите, он не потому же не защищал Донбасс в 2014 году. В 2014 году Путину, еврею Путину, защищать Донбасс было нечем, понимаете? В 2014 году рулил Табуреткин в армии. Армию убрали, дивизии готовили по натовскому образцу, министрели эти, в общем, делали из армии ничто. Вот, поэтому с такой армией, с таким вооружением, с такими финансами в 2014 году Путин не мог защитить Донбасс и русских. Это так, как бы, с одной стороны. А с другой стороны, он же выполняет распоряжение Равината. Он ничего не делает без распоряжения Равината. Вот. В 2014 году украинские люди перешли бы на сторону России, не сопротивляясь. Херсонская, Николаевская, Одесская. Ну и, в общем, больше 70% Украины перешли бы. Вот. И воевать было бы не с кем. А уже в 2022 есть с кем воевать. За это время промыли мозги. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, с 2014 года Путин готовился к этой операции. Вооружался, перестроил армию тихой сапой. Понаделал кучу ракет всяких тихой сапой, все это. А сейчас у него есть чем воевать. Понимаете? Вот. Так что все эти Стрелковы, Гиркины, которые кричали, что надо было в 2014, не мог он в 2014, не было чем. Вот. Сейчас есть чем. Ну, конечно, не на затяжную. Затяжную войну хотят мировые евреи и хотят... Вот. А у Путина нету средств на затяжную войну. Поэтому такие дела. Я все надеюсь, что, блин, жалко, как жалко. Это же белые люди. Убивают белых людей. Мало того, русские убивают русских. Это мечта любого еврея. Он всю жизнь мечтал об этом. И вот их мечта еврейства осуществилась. Как это нехорошо, как это нехорошо. Вот, видите, кустики такие растут. Дерево большое, видите, кустики такие выпускают. И вот дерево, видите, кустики выпустило. Кстати, они зелененькие, это черненькие, это зелененькие. Кстати, черненькие, это с какой-то планеты другой. Там солнце, слабые лучи. Левашов описывал. Поэтому там деревья, трава, они черные. Ну, чтобы максимально получать. А вот знаете, почему деревья выпускают внизу? Это они борются против этих. Ну, есть всякие вьюны здесь, которые, если заползет на ствол дерева, оно потом начинает дерево тушить. Вот. Чтобы... И вот некоторые деревья вот, выпускают на самом низу такие кусты, чтобы этот вьюн не добрался до ствола. Вот, вон дальнее дерево тоже кусты выпустило на земле. Вот так деревья коллективно обороняются от паразитов. Это был один такой мальчик, еврей, который хулиганил, не слушался, в общем, с ним были большие проблемы. Меняли школы там, вот. И однажды его отец привел в школу, какую-то церковно-приходскую, короче. Ну и потом через месяц отец спрашивает, как. Говорят, ты идеальный ребенок. Даже не знаем, как он мог так себя вести раньше. Вот. Ну и отец спрашивает сына, ты что случилось-то? Почему ты стал таким послушным? Он говорит, папа, ты не представляешь. Я пришел в школу, а там над дверями висит распятый еврей. Я сразу... Вот смотрите, да я все пытаюсь разжевать. Вот смотрите, собственность, да, вот цепляются все за собственность. Вот автомобиль, да, вот стоит автомобиль, он собственность, да. Это о чем говорит, что он собственность? Это о том говорит, что его надо мыть, колеса менять, шины подкачивать, проводить постоянно техосмотры, иншуринсы, всякое говно, в общем. В общем, у вас в собственности автомобиль, у вас сплошная головная боль. Плюс еще штрафы и прочее. А теперь смотрите такую ситуацию. Вам же не нужна собственность. Вам нужно что? От автомобиля вам что нужно? Функция. Вам надо перемещаться. Вот вы выходите на улицу, возле стоит автомобиль, он не ваш, это автомобиль города, это город заботится об автомобиле, чтобы шины были подкачаны, чтобы он был чистенький, чтобы все, чтобы он сам ездил, чтобы аварий не было. Если этот автомобиль что-то там поломалось, его сразу же город, городские системы, городская автоматизированная линия сразу же везет на фабрику, разбирает и делает новый. И снова ставит возле вашего дома. Вы выходите и садитесь в автомобиль. И он вас доставляет туда, куда надо. Функция автомобиля у вас есть, а собственности в автомобиле у вас нет. И у вас голова не болит. Если автомобиль поломается, у вас голова не болит. Это болит голова у автоматизированных систем города. Вот я к чему говорю, вот как надо жить по-человечески. Человек приходит в этот мир голый и уходит из этого мира голый. А все эти вот гири, которые он на себя навешивает в виде денег, приобретений и прочее, это гири. Это не нужно человеку. Человеку нужно максимально эффективно использовать свою жизнь для того, чтобы все человечество его поблагодарило и помнило хорошим словом. Вот задача человека, каждого. Понимаете? Нет, заборы понастроили еще выше, все выше и выше. Зачем? Ну вот он 20 лет проработает, выйдет на пенсию. И все. А потом маразм он вообще не помнит. Он даже слово «забор» забыл, потому что маразм. Зачем вы живете? Так что вот... Вот конкретный пример хороший с автомобилем. Функция автомобиля у вас постоянно с вами, понимаете? А самого автомобиля вам и даром не нужно? Зачем вам лишние заботы? Это значит, а нужно вам куда-то далеко ехать? Куда-то там на Эльбрус, допустим. Вы нажали кнопку, к вам приехал специальный транспорт, который вас доставит туда, куда вам надо. И зачем вам иметь его в собственности? Я не понимаю. Вот. Вот так надо жить. Надо жить по-человечески, понимаете? И тогда все будет хорошо. А пока вы не живете по-человечески, пока на планете живут деньги. Деньги копят, деньги лелеют, деньги отмывают, деньги чистят. Деньги, если состарились, их заменять на новые. А вы это кто такой? Кто такой человек? Человек это... Здравия желаю. Вот видите, евреи постоянно, ну вот давно уже, с того времени, как нажаловались на меня евреи, я их удалил, вот с того времени меня пасут, скорее всего, роботы. Вот стоит мне в интернет появиться, в ту же секунду в реестре вот такая, на меня цепляются гады. И если я долго в интернете, потом нарушается папка удаления. Ну, то есть, они все дальше лезут в мою систему, и ничего я не могу сделать. Я могу это удалить, они лезут в этот самый, в процессор. Я процессор очищаю, материнку очищаю, ну и могу существовать без них. Но стоит мне в интернет залезть, мгновенно в процессор вставляют шпиона и в реестр вставляют шпиона, а если я какое-то время нахожусь в интернете, то и нарушается папка удаления. Ну, они еще что-то вставляют. Ну, начинают.
На самом деле, я действительно считаю Юрия Уварова самым лучшим политическим блогером Беларуси. И я думаю, что его точка зрения будет интересна мною. В общем, приятного вам всем просмотра.
Друзья, добрый день. Вы видите, что сегодня на связи Юрий Подоляка, и поговорим мы с ним, конечно, о событиях на Украине. Юрий, добрый день.
Добрый.
Вопрос первый. Польша на сегодняшний день занимает весьма интересную позицию, которая привлекает сегодня внимание СМИ и многих людей относительно Украины. Была озвучена инициатива о введении польской армии под таким ярлыком миротворцев НАТО, но НАТО на это прореагировало негативно. Тем не менее, возникает ощущение, что польское руководство не оставляет все-таки свою давнюю мечту о воссоздании государства в былых границах от моря до моря, как любят говорить поляки. И на сегодняшний день вот эта ситуация на Украине эту давнюю польскую мечту очень сильно подогрела. И похоже, что Польша ищет новые лазейки для реализации этих планов. Вот, например, тот же визит Байдена. Конечно, мы не узнаем, о чем они говорили за закрытыми дверями, но подсказывает интуиция, что как раз говорили все-таки об этом. На твой взгляд, возможна ли реализация такого вот сценария, как вхождение польской армии на запад Украины?
Не просто возможно, я думаю, это один из самых вероятных сценариев, только не сейчас, а попозже, когда государство Украина после некоторого времени потерпит еще несколько поражений на фронте, когда понятно станет, что это государство доживает последние дни, либо недели, либо месяцы, вот тогда Польша обязательно об этом вспомнит. А сейчас идет прощупывание. Ну понятно, что полякам было бы здорово зайти под зонтиком НАТО, потому что что они хотели, собственно, на саммите? Они хотели получить гарантии того, что их введение их армии, оно будет поддержано всеми странами-членами НАТО. И таким образом ядерный зонтик и так далее, все будет обеспечено. Понятно, что после того, как Лавров буквально накануне за несколько часов до этого саммита сказал, что, ребята, вы не шутите с огнем, вы реально столкнетесь с Россией. Причем до этого, несколько недель назад, Путин сказал, что, ребят, если надо будет защитить суверенитет страны при помощи применения ядерного оружия, я это обязательно сделаю, не задумываясь. То есть все прекрасно понимали, что это эскалация с Российской Федерацией и, соответственно, провоцирование ядерной войны. Понятно, что и заранее там было понятно, что ничего там не произойдет, но Польша постепенно готовит почву для того, чтобы решить свои, реализовать свои тайные мысли, то есть вернуть восточные крёсы в свой состав в максимально возможном объеме. Никто не скрывает этого. Польша, в принципе, особо все понимают, что это единственный вариант, когда вот действительно может получиться нечто подобное. Но поляки не хотят быть, назовем это так, вот, знаете, как соагрессором, да? То есть они не хотят делить Украину, они хотят спасти часть Украины от вторжения российской армии. То есть одно дело, вот, по сути это одно и то же, да? То есть зашла польская армия, забрала кусок украинских земель, но одно дело, когда она является так, вторым фронтом для украинских вооруженных сил, а совершенно другое, когда она спасает часть Украины от российской армии. Я думаю, что именно этот план у поляков в первую очередь в голове.
Хочу задать, Юрий, тебе вопрос такой. Его часто задают тебе зрители, я вижу это в комментариях. Мои зрители задают его мне, но я не берусь на него отвечать, поскольку не являюсь военным экспертом абсолютно. Ну, тебя, наверное, сегодня можно назвать из блогеров главным экспертом по Украине, ну, исходя хотя бы из растущей просто неимоверно подписки. Так вот, вопрос этот, да, я все-таки озвучу сегодня, потому что людей он очень беспокоит. Людей беспокоит затягивание военной операции. Конечно же, желаемое за действительное выдавать нельзя. Понятно, что кто-то думал, что все произойдет за 3 дня. Понятно, что в жизни есть свои правила и на войне свои правила. Так вот, вопрос я хочу задать тот, который сегодня волнует многих людей. На твой взгляд, все-таки когда будет одержана окончательная победа, когда будет взят Киев?
Ну, я не думаю, что взятие Киева – это уже окончательная победа. Нет, на самом деле это один из этапов этой борьбы, но не последний шаг. Да, я это часто вижу вопрос, мне его в личку задают, я его постоянно игнорирую сознательно. Ну, почему? Потому что, начнем издалека. Понятно, что вот военная кампания, которая сейчас идет на территории Украины, она идет не совсем по тем планам, по которым изначально планировалось. Просто один пример, да? То есть, когда ты планируешь какой-то план, то тебе не нужно совершать перегруппировку войск стратегическую буквально через несколько недель. То есть, соответственно, с-под Киева вытаскивать войска и перебрасывать их на Харьков. То есть, очевидно, что план был немножко другой. Я об этом писал, один материал делал на эту тему, что очень была большая надежда у российского руководства, что восточные и южные украинские элиты перейдут быстро на их сторону и, соответственно, таким образом способствуют созданию, то есть не потребует создания военно-гражданских администраций, именно по этой причине их никто не создавал на протяжении первых недель. То есть предполагалось, что на первое время на территории, которая будет освобождаться, эти гражданские администрации будут бывшие украинские, которые будут просто выполнять свои функции дальше уже в новом статусе. И вот из-за этого был первый прокол. И, соответственно, не взять в первый день Харькова, а судя по тем действиям, которые я видел, планировалось, что российские войска обойдут Харьков, а местная власть провозгласит новую, какой-то новый формат, новый статус. И вот СБУ сработало на опережение. Оно смогло запугать руководство многих городов, не всех, но тем не менее многих. И, соответственно, этот план был разрушен. И в первую очередь благодаря этому вот та военная кампания, которая планировалась по одному плану, она сегодня, планы перешиваются. На самом деле, если так разобраться, в любой войне наступает тот момент, когда план не соответствует действительности. На самом деле, в той войне, которую мы сейчас видим на территории Украины, это случилось уже в первый день. Но это не значит, что война проиграна, либо там... Да, это действительно упростило для киевского режима определенные моменты. Но на самом деле до сих пор ни один военный эксперт даже мысль не забрасывает, что Украина в этой войне выиграет. Все прекрасно понимают, что вопрос только времени, когда она проиграет. Да, безусловно, теперь это затребует большее количество времени. Сколько? А это зависит от того, то есть почему не отвечаю, собственно, на этот вопрос? Потому что это зависит от тех факторов, которые пока еще не предопределены. Насколько, как быстро боеспособность войск, которые есть у Украины, начнет падать. Как быстро люди перестанут верить то, что страна может победить. Потому что на самом деле сейчас это упорное сопротивление со стороны ВСУ и не только ВСУ, и в основном непринятие гражданским населением новых властей состоит в том, что они, боятся, что вот этот режим, который сегодня есть, он вернется. Они действительно многие верят, что через некоторое время будет победа. Когда наступит этот перелом? Через месяц, через два, через три? Я, например, не знаю. Безусловно, если он наступит через месяц, то война закончится, там, например, через 2-3 месяца. Если этот перелом наступит через 2 месяца, то, естественно, продолжаем дальше. Отсюда просто, знаете, вот сказать ляпнуть что-нибудь с потолка, я не люблю ляпать что-нибудь с потолка. Именно по этой причине я и отодвигаю этот вопрос, не стараюсь на него не отвечать. Потому что любой человек, который вам сейчас скажет какую-то точную, конкретную дату, он вам не солжет, он просто ляпнет с потолка любую первую попавшуюся, какую удобную для него цифру, либо дату. А это неправильно. То есть я объясняю, после каких этапов что может произойти. Следующий этап, который я предполагаю, с учетом того, что сейчас план войны уже переверстан, и очевидно, он реализуется, новый план войны, это уничтожение боевых сил, главных сил ВСУ на территории левобережной Украины, в первую очередь на Донбассе. Дальше, после этого разгрома, уже у российского командования руки будут развязаны. Более того, за это время будут созданы уже структуры военно-гражданской администрации, у них будет свой ресурс. Соответственно, это упростит работу тыла, и дальше наступление будет идти совершенно по-другому. То есть, на самом деле, сейчас, первый месяц, российское командование и российская власть полностью пересобрала план войны. Вот полностью. Это я говорю первый раз. На самом деле, в России вам никто этого не скажет, потому что я столкнулся с тем, что российские чиновники, они боятся инициативы. Вот, когда я поднял вопрос о военно-гражданских администрациях, ну, слава богу, вопрос, ну, в том числе сдвигался, ну, не только я это делал, на самом деле, многие ребята это делали, не хочу называть по фамилиям, я просто знаком с этими ребятами, многие пытались подтолкнуть, но все мы вместе взяты, слава богу, столкнули этот вопрос в мертвой точке. А чиновники боялись этого делать. Но, к сожалению, в России такая ситуация. Вот такие чиновники во многих местах. Вот вы знаете, вот сразу хочу отметить, вот то, что я обратил за первый месяц, тоже нигде этого не говорил. Это впервые, вот я здесь скажу, вот то, что я вижу, вот единственное, кто действительно шикарно выполняет свою работу, это российская армия. Спецслужбы, другие чиновники и прочие, они провалили свой фронт работы. Скажу это как человек, который, на которого взвалилась огромная ноша несения информационной войны. Я сам не знал, что такое будет, да, но, к сожалению, те структуры, которые должны были быть это готовить, они все провалили свою работу, полностью провалили. И это наблюдается во многих направлениях. К сожалению, из-за этого тоже все это затягивается. Но это абсолютно не значит, что победы за нами не будет. То же самое было, если мы вспомним, в 1941 году. Тем не менее, война закончилась в Берлине. И я думаю, что здесь будет ровно то же самое.
Юрий, с самого начала спецоперации очень активно в СМИ и в социальных сетях обсуждается вопрос кандидатуры, кто сможет возглавить освобожденную Украину. Я смотрел твой выпуск, где ты тоже рассказываешь об этом, и называл фамилию Царева. Но я здесь хочу просто уточнить. Ты рассматриваешь Царева как кандидатуру наиболее вероятную, или это твое именно видение личное? Вот совпадает ли как бы картина объективности с твоим личным мнением здесь?
Вопрос такой. На самом деле до сих пор непонятна будущность, субъектность вот той территории, которая сейчас называется государством Украина. То есть все зависит тоже от моих обстоятельств. Не исключено, абсолютно не исключено, что по итогу оно исчезнет, как государство с карты на земле. То есть пока вот это вот то, что сейчас происходит, я вижу, оно все больше и больше приближает именно вот этот сценарий. Соответственно, если будет реализован именно данный сценарий, то разговаривать о том, кто будет лидером страны, не имеет никакого смысла. Если в каком-то виде Украина будет сохранена как независимое государство, на сегодняшний момент из тех людей, которые активно принимают участие в этих событиях, пока я вижу самую, ну, действительно вероятную, ну, скажем так, самую оптимальную креатуру, это Царев, Олег Царев. Пока других не вижу, к сожалению. Было бы здорово, если были бы другие, но других я не вижу.
Благодарю за ответ. И последний вопрос на сегодня. Инициатива российского руководства о расчетах с недружественными, так скажем, странами за газ в рублях на сегодняшний день вызвала, конечно, бурю эмоций в мире и диаметрально противоположную, скажем так, реакцию. Да, все, кто поддерживает Россию, сами россияне, на мой взгляд, стали впадать в некоторую эйфорию здесь. Конечно же, недруги подвергают это решение очень резкой критике, мягко говоря. я бы хотел уйти и от той крайности, и вот как у человека здравомыслящего у тебя спросить, как ты считаешь, какими могут быть и положительные...
Заканчивается 28 марта. И в последнем своем сегодняшнем обзоре я хочу рассмотреть события на фронтах украинской войны несколько в ином, несколько под иным углом. То есть не просто описать события, да, вот там-то произошло вот это, там произошло вот это, там то-то, а просто попытаться это все объединить в единую логическую цепочку, почему все так происходит и к чему, например, та или иная сторона пыталась приурочить то или иное действие. Ну, с российской стороной на самом деле все предельно ясно и понятно. Российские войска, у них цели четко очерчены и обозначены, и они сегодня уничтожают вооруженные силы Украины. Они не спешат взять под контроль территорию Украины, и ссылаясь на ту информацию, которую я изложил в предыдущем материале, я думаю, теперь понятно почему. Потому что пока не создана структура военно-гражданских администраций, то есть она не будет отлажена, брать под контроль огромные крупные города, ну это, говорится, выстрелить себе в ногу. Понятно, что первичный план был несколько иным, и в целом руководство Российской Федерации ошиблось в своих ожиданиях, но теперь, исходя из той ситуации, которая сложилась, ни в коем случае нельзя допустить ошибок. И я думаю, в том числе по этой причине, пока никто в ближайшие несколько недель большие города брать под свой контроль не будет. Потому что для этого должна быть создана структура военно-гражданских администраций, которые в целом начнут уже нормально отрабатывать там, по Херсонской области, по Запорожской области, я думаю, в конечном итоге по Черниговской области. А уж потом вот этот опыт будет применен при управлении остальными освобождаемыми территориями. А вот на Донбассе все эти структуры создавать не надо. Эти структуры уже созданы 7 лет назад, и они называются Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, которые, естественно, взяв под контроль свои территории, быстро наведут на них порядок. Ну и заодно именно здесь сосредоточены основные силы вооруженных сил Украины, еще боеспособные, ну и, как говорится, звезды тут сошлись. Итак, с логикой российской стороны понятно. Теперь давайте попытаемся разобраться в последних событиях со стороны украинского правительства. У них все плохо. Ну реально, украинские вооруженные силы быстро теряют свою боеспособность. Политическое руководство страны уже очертило главные проблемы, которые будут в ближайшие дни, это Мариуполь, и в ближайшие недели это котел в районе Донбасса, который будет рано или поздно расчленен и уничтожен, и на эти события нужно как-то реагировать. И именно по этой причине Киеву нужна была срочно большая победа. И раз эту победу не удалось выдумать, а они попытались ее сделать уже даже сегодня четвертый раз, мэр Ирпеня сказал, что вот Ирпень освобожден от российских вооруженных сил, когда они успели его освободить. Ведь по большому счету Ирпень до конца никогда не российскими вооруженными силами и не захватывался. Сейчас идет линия фронта как раз по Ирпеню, и понятно, что победы там никакой не светит. Тем более, что сегодня, по моим данным, была довольно интенсивная артиллерийская переброска снарядами, в том числе и градами, где-то в районе севернее Бышева. И понятно, что ни о какой там серьезной операции вооруженных сил Украины в этом регионе речи быть не может. И именно по этой причине основную надежду украинское командование связывало с так называемым ударом по Херсону. Некоторые украинские политики, в том числе и губернатор Ким, из трусов буквально выпрыгивали, рассказывая о том, что вот украинцы ждите, скоро у нас будет большая значимая перемога, вернее победа, которая потом превратилась в перемогу. Эту операцию готовили, насколько я уже знаю эту историю, на протяжении многих дней. Скрытно под Станислав перебрасывалось те немногочисленные резервы, которые удалось вырвать из так называемого Одесского гарнизона, из частей 28-й механизированной бригады. Они ночами перебрасывались на этот маленький мини-плацдарм, концентрировались и готовились к атаке. Единственное, чего они не знали, что все эти передвижения были под плотным контролем российской разведки, которая, вовремя вскрыв все эти движения, готовилась нанести мощный и неотразимый удар. Причем, как только эти части изготовились для атаки, то есть вышли из своих схронов, мгновенно по ним была обрушена вся мощь, имеющаяся на этом направлении российской артиллерии, которая буквально считанными залпами обратила все это воинство в бегство. А потом, как пишет один из участников этих событий со стороны ВСУ, в небе появились грачи и добили бегущие колонны так называемых освободителей Херсона. Хорошая работа разведки, артиллерийский удар и добивание авиации. Буквально хрестоматийно проведенная операция, в результате которого, как пишут сегодня николаевские паблики, все местные больницы завалены ранеными, для них не хватает крови, а губернатор Ким после катастрофы в казармах 79-й бригады получил еще одну катастрофу, в результате катастрофы при так называемом освобождении Херсона. И на месте бы киевского руководства я бы вот этого хвостуна сменил. Карма у него, по-моему, очень плохая, ничего хорошего он вооруженным силам Украины не принес и не принесет. хвостун слишком большой. Как в старину говорили, не хвались, идя нарать, а хвались, идя срать. И это на самом деле была единственная возможность на сегодняшний день для политического руководства Украины парировать тот негативный эффект, который будет уже через несколько дней после освобождения Мариуполя. А потом катастрофы посыпятся одна за другой. И каким образом они будут все это парировать, вот лично я на самом деле не знаю. И те люди, которые до сих пор верят всяким пропагандистам а-ля Арестович и прочее, что... Вот честно, я не знаю, насколько можно дальше будет изгаляться и все это перевирать, но, как говорится, поживем, увидим. Уже очень скоро им придется все это делать. Потому что если они этого не сделают, то население Украины перестанет верить в свою безоговорочность.
На рекламном щите отчетливо видна надпись «Разрушите мост, вам». Далее идущее нецензурное слово можно перевести на литературный язык, как будет плохо. Одесситы разместили это напоминание для идиотов из ВСУ, которые любят взрывать мосты и ЖД-полотна. Им отдельно объясняется, что на постройку печально известного долгостроя Одесской области люди собирали всем миром. Тем нацикам, которые не в курсе, напоминают. Мост начали возводить в 2008 году и запустили только в прошлогоднем апреле. А до этого выехать из города или въехать в него было самым настоящим квестом. По слухам, строительство моста через Хаджибейский лиман софинансировала местная мафия, зарабатывающая миллиарды на контрабанде, а также криминальные зернотрейдеры, контролирующие экспорт пшеницы. Типа это они по своим каналам объяснили кое-кому из ВСУ, чтобы с тротилом сюда даже и не совались. Вычислим. Надо понимать, что вышеуказанный билборд напоминает не только о мучительной стройке, но и о будущей жизни, когда завершится спецоперация. Даже в этой обстановке нормальные люди и бизнес думают о завтрашнем дне, в отличие от, например, ультрарадикалов. Они неоднократно обращаются к теме уничтожения транспортной инфраструктуры Украины, чтобы затремать и врагов. Под Харьковом ВСУ разрушены практически все дороги, в том числе мост на дамбе через Северский Донец в поселке Старый Салтов. Под Киевом тоже практически не осталось нормальных путеводов. Такая картина наблюдается практически повсюду, где проявили себя захистники незалежности. На продвижение российских войск варварское отношение к своей стране никак не сказывается, а с доставкой продовольствия и медикаментов уже возникли опасные перебои. Этот дурдом, по мнению тамошних военных экспертов, отрицательно сказывается и на самих ВСУ. Как рассказал наш источник в Генштабе, части и подразделения украинской армии уже сейчас получают 50-60% топлива от суточных потребностей. Сложности со снабжением сейчас ощущаются даже на Западной Украине. Причина не только в систематических российских ударах по складам и базам снабжения, но и в нарушении логистики из-за разрушенной инфраструктуры. По прогнозам Генштаба ВСУ, в ближайшие две недели на полном простое окажется практически вся вспомогательная военная техника. Причем топливный кризис серьезно ударит по подразделениям противовоздушной обороны, которым необходимо топливо для постоянной передислокации и смены позиций. На форумах «Патриотив Украине» можно прочесть и такое, что на территориях, где окопались нацики и подконтрольные им ВСУ, специально уничтожают мосты, чтобы создать предпосылки для голодомора 2,0. Ясное дело, чтобы обвинить в этом русских. Но громадяне прекрасно знают, что творится на полях сражений. В век интернета даже закрытая аналитика Бандерштата быстро становится достоянием публичности.
Ну, когда закончится-то, блин, как достали. Видите, убивают такого. Убивают крепких, глупых мужчин. Тех, у кого нет денег, кто не смог сбежать. Все, кто с деньгами, уже ломанулись миллионы за границу. А все это еврейский проект. Вы не забывайте, вот никто слово «еврей» не говорит. Вот смотрите, да, вот обратите внимание-то, что у нас на планете запрещено говорить. То, что никто не говорит. Но это значит и есть самое главное. Это и есть как раз то, что управляет всей планетой. То, чего нельзя говорить. И вот они все не говорят. А многие даже не знают. Многие себе вбили в голову, что этого нет. Они периодически сталкивались с информацией о том, что евреи, еврейские общины, еврейские... Но они эту информацию зачеркнули у себя в голове. Вот такие специалисты, как Ануфриенко, Подоляка и так далее, они зачеркнули, они знают прекрасно про евреев, знают прекрасно про еврейское доминирование, еврейских начальников, но они эту информацию у себя в голове сами для себя зачеркнули. Таким образом, они перечеркнули сами себя. И все, что они сейчас делают, они делают для евреев. Поэтому у них и просмотры. Им евреи позволяют просмотры. Потому что они работают на евреев. Да, и все-таки, а у них, видите, миллион просмотров, значит, миллионы смотрят то, что не надо смотреть. То, что их оболванивает, вот эти миллионы оболваненных. И когда они поумнеют, да никогда они не поумнеют. Чтобы они поумнели, им надо дать хорошее образование, а уже поздно. Не научился Ванечкой, Иван Иваном не научишься. Иван Ивановичем не научишься. Вот, так что вот так вот у нас на планете очень плохо. Еврейские планы реализуются, нееврейские планы не реализуются и не могут реализоваться, потому что они никогда не получат финансирование, потому что все финансирование у евреев. Когда это, что это, как... Вот часто мы и Подоляка, и там Ануфриенко, какую мы новую Украину построим. Они что, не знают про Небесный Иерусалим? Под который положили огромные деньги мировые евреи. Но те деньги украли, поэтому Небесный Иерусалим немножко провис. Но евреи же печатают деньги, какая им разница? Они еще напечатают. Вот русские не печатают деньги, и англичане не печатают деньги, и американцы не печатают деньги, и немцы не печатают деньги, и французы не печатают деньги, и японцы не печатают деньги, и китайцы не печатают деньги. Вот, вот им как, а вот никак. Деньги печатают только евреи. И вот он так говорит, что вот я ж тогда еще загорелся, когда «Русская весна», там еще это «Ванга», значит, «Стрелец», значит, проснется, и как раз фамилия Стрельцов. Я ж потом узнал, что это, оказывается, не Стрельцов, а Гиркин. Вот. И я думал, нет, оно никогда не поздно сделать. То есть вот, смотрите, Донецк, да, референдум, потом начали стрелять по нему, самолеты летать, вот, разрушили все, там кошмар какой-то, по подвалам, в общем. Как сделать эту территорию разрушенную самой богатой территорией на планете? Я ж тогда предложил, да очень просто. Берешь то, что есть, там трактора, которые есть, фабрики какие, вернее, какие-то мастерские небольшие, там всякие есть, вот, механические какие-то. Берешь трактора, бульдозеры, и какое-то место находишь и выравниваешь. Там 10 километров на 10 километров площадку. Бетонируешь ее. Потом ставишь там 200 тысяч небольших приборов, метр на два. Достаточно примитивных приборов, которые были изобретены еще в Томске, еще в Советском Союзе. Вот. Каждый этот ящичек метр на два в час дает 200 литров бензина. Или керосина, или солярки, или ацетона. Из мусора. Себестоимость 1 литра 4 копейки. А с учетом того, что свалки не знают, куда девать, этот бензин будет с отрицательной стоимостью, потому что вы будете получать валюту за то, что к вам повезут свалки из Европы, из Англии, из Франции, повезут свалки, а вы будете их перерабатывать в бензин. И вот этот кусочек земли станет самым богатым. А что, евреи позволят это сделать? Нет. А о чем тогда вообще говорить? О каких возрождениях, о каких, вот этот Анфриенко там, специалист, о каких свершениях ты говоришь, если ты не понимаешь ничего? Мотоцикл с УМО на диодимовых магнитах запрещено. Электричество по одному проводу запрещено. Как ты будешь возрождать? Любую территорию на нашей планете можно сделать самой богатой, просто внедрив всего лишь одно изобретение. А два изобретения – это будет в два раза богаче богатого. Но никто не внедряет. Почему? Это же так очевидно. Это легко сделать. Это не центрифуги для обогащения урана, которых надо 30 тысяч, высокоскоростные центрифуги, и на одной площадке бетонированной там, сколько там, 100 гектар на 100 гектар квадратный, там эти высокоскоростные центрифуги. Там жуткая технология для получения атомного компонента для атомных бомб. Причем эти центрифуги, видите, они всего лишь метр на метр. Американцы пытались сделать большие центрифуги, но у них ничего не получилось. Поэтому на сегодняшний день, чтобы получить атомное оружие, нужны центрифуги метр на метр. Но они запрещены по всей планете, за ними следят, за их деталями следят, потому что тот, кто начинает покупать высокоскоростные центрифуги, понятно, что он будет делать. Вот. А вообще живем мы в еврейском дерьме, понимаете? Ведь не так же надо жить. Надо же жить по-человечески. А никто не знает. И тот
за несколько поселков, городов.
Константин Борисович, давайте начнем с текущей ситуации.
Мы знаем из открытой информации, что националисты сейчас сосредоточились в промзоне, где крупные предприятия, и они окружены. Вот такой ситуации для наших воинов, конечно, она непривычная, когда противник укрывается в населенных пунктах, подразумевая тем самым, что там есть мирные жители. И надо огромную иметь аккуратность, хитрость, умение вести бой в городе, в населенном пункте, чтобы не нанести поражение мирным жителям. В промзоне, там, где находится группировка Азова, конечно, это очень хорошее укрытие для них. Они их используют. Но в то же время
Туда очень легче нашей артиллерии и авиации наносить удары по промзоне и уничтожать эту группировку. Второе, конечно, почему нужно какое-то время для их уничтожения. Потому что они понимают, что они обречены. И в этом обречении вот, у них выход один – биться до последнего. Тем более мы знаем на очень многих примерах и фактах, что практически все вот эти националистические батальоны, вот бойцы употребляют психотропные вещества. Я это видел тоже, свою бытность, и наколотые наркотиками, и другие психотропные вещества. И в это время человек очень плохо соображает, вот, что он делает. И порой бывает страшно, как они поступают, а потом узнаешь, что это были не люди в прямом и переносном смысле. Сейчас идет очень серьезная, значит, боевая работа по группировке на стыке Донбасса и Луганской области. Вот Горловка и напротив, непосредственно в нескольких километрах от Донецка. Та группировка, которая противостояла Донецкой народной милиции, она очень серьезно поредела, но она не отходит, она тоже зацепилась за несколько поселков, городов, и идет там просто прямое уничтожение этой группировки. Мы ни в коем случае не отойдем никуда, ни назад, ни в сторону, пока не будут уничтожены эти силы.
Мы всегда достаточно четко разделяли националистические батальоны и регулярную украинскую армию.
Во-первых, они были, все эти подразделения, под разным командованием. Националистические батальоны вот, входили в Нацгвардию и подчинялись своему командованию, а вооруженные силы Украины подчинялись министру обороны. И казалось, что те части, которые Министерство обороны, они более лояльные или более как-то понимают происходящее событие. В ходе вот этих боевых действий мы увидели, что национализм пропитал не только этих нацменов. Дух национализма пропитал все общество, мне кажется, Украины. Если детей в школах, в классах висели портреты вот Бандеры, Шушкевича, если в учебниках у них действия, значит, бандеровцев превращались в героизм, если сносились наши памятники, наших военачальников, а наоборот ставились по памятники нацистским преступникам, все-таки можно ведь провести параллель вот с образованием фашизма в Германии. В 1932 году пришли к власти фашисты, а уже через 8 лет, вот к 40-му году, у них была прекрасная, обученная, вооруженная армия. Они были полностью вот, подчинены идее фашизма, идее национал-социализма. Абсолютно то же самое можно сказать и про Украину. А поколение в это время росло. Оно росло на вражде ко всему русскому, на русофобии. От них подогревало то, что Крым и Донбасс, вот враг у них, понятно, был москаль. Вот они выросли, и они сейчас воюют против нас.
Была информация о том, что на одном из командных пунктов порядка 60 высших офицеров украинской армии сдались в плен. Это отчаяние?
Да, конечно, потому что это безвыходное положение. Командный пункт, офицеры, штабники, неважно в каких они званиях, они понимали, что противостоять нашим вооруженным бойцам они никак не могут. Вот, тем более, сколько ударов было нанесено высокоточным оружием по командным пунктам. Они предполагали, что и с ними может быть такой же конец. Поэтому они пошли на сдачу в плен. Я думаю, что результатом сдачи в плен других подразделений нацистов. Может быть, только военная операция, может быть, только сила, может быть, только нанесением по ним ударом, когда они почувствуют, что свою безысходность.
Больно и неприятно в Евросоюзе. Дедоларизация международной финансовой системы идет форсированными темпами. Страны по всему миру уже давно отказываются от доллара в межнациональных расчетах. Владимир Путин в своей манере придал ускорение этому процессу. Поручено перевести оплату за российский газ, поставляемый на Запад, в российские рубли, отчего у многих непроизвольно задергался глаз.
Это не деньги, рубли давайте.
Как это не деньги?
Это не деньги, рубли, рубли давайте.
Слазить с зеленой иглы очень больно и неприятно. В Евросоюзе одно за другим начали раздаваться заявления о том, что нет возможности покупать газ за рубли. Не умеем, мол, да и не могем. Для таких паникеров уже разрабатывается подробный алгоритм с тем, как и где брать российские рубли.
А если не будут брать, отключим газ.
При всех попытках вилять хвостом вдоль газовой трубы, Евросоюз останется зависим от поставок российского газа минимум до 2027 года, о чем неутешительно заявила Еврокомиссия. Дело в том, что годовая потребность в чистом импорте газа в Европу составляет примерно 360 миллиардов кубометров. Из них Россия закрывает по трубе порядка 200 миллиардов. Найти альтернативного поставщика банально нет возможности. Эффективные менеджеры уже стучат по батареям европейцев с требованием экономить во имя борьбы с Путиным. Проблема в том, что и до 2022 года зимой по европейским квартирам в шортах никто не гулял.
Я понимаю, что вы мне хотите рассказать про Украину и про Путина. Легко сказать, снизьте температуру дома на 2-3 градуса. Не надо мне это говорить, я уже это сделал. Это ужасно, месье президент.
В то же время российский рубль аплодирует двумя руками и демонстрирует резкое снижение относительно доллара, несмотря на беспрецедентные санкции коллективного Запада. Белорусский рубль тоже ехидно подмигивает всем, кто стоял в очередях за долларом по 4. А ведь Александр Лукашенко задолго до этого говорил о том, что доллар начинает проседать. И внимание стоит обратить совсем на другие валюты.
Нашим людям не надо бегать по зауголью, по закоулку. Где бы это выменить доллар на рубль? Ну, выменили, нахватались. Сейчас этот доллар уже потихоньку начинает проседать, потому что никому не нужен будет завтра. Особенно в связи с этими санкциями, которые введены против нас. Скорее, наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль был в кармане или юань.
Курс доллара действительно очень условная вещь, а сам доллар уже давно является фиатной валютой, которая ничем не обеспечена, и по большому счету ее реальная стоимость состоит только из затрат на бумагу и краску. Для понимания масштабов ситуации 100-долларовая купюра обходится в 14 центов при ее производстве. Фактически США меняли покрашенную бумагу на энергоносители, запуская станок при необходимости. Остальные страны продолжительное время имели возможность напечатать собственную валюту только исходя из количества запасов.